Сейчас мы находимся в том месте послания к евреям, где ударение делается на жертву Иисуса Христа, а не на его личность. При более тщательном анализе этого отдела мы ясно увидим, что в нем подчеркивается сила и авторитет Господа Иисуса Христа, и пока мы не увидим, кто Он, и не признаем Его авторитета, нам будет трудно склониться перед планом Его спасения. И без этого мы будем лишь играть, можно сказать, играть в церковь и подвергать себя монотонным и утомительным ритуалам и обрядам. Теперь, слушатели, вкратце остановимся на тех местах 9 главы, которые нам пришлось довольно быстро пройти в прошлый раз. Мы уже видели устройство земной скинии. В переднюю ее часть входили священники совершать богослужение. Мы читаем 7 стихи и далее. А во вторую входил однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносил за себя и за грехи неведения народа. Друзья, это монотонное служение повторялось из года в год, из столетия в столетие. Беспрерывное повторение одного и того же указывало, слушатели, на его недостаточность в достижении той цели, для которой оно было предназначено. В стихах 11 и 12 показано, насколько отличным было служение Христа от всех предыдущих служений по закону. Мы читаем следующее: «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Дорогие друзья, здесь подчеркивается законченность и достаточность его искупительной жертвы и как велика сила его крови. Потом, начиная стихом 13 и далее, следует краткое объяснение такого успеха Христовой жертвы. И написано: «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Друзья, жертва Христа была такой успешной и действенной, потому что Его кровь очищает нашу совесть от мертвых дел и делает нас способными служить Богу живому и истинному. Здесь, дорогие друзья, здесь важно отметить, что грешников спасает не жизнь Христа, как я уже говорил об этом, не Его жизнь, не Его учение, но именно Его смерть. Его пролитая кровь очищает нас от всякого греха, друзья, если мы в покаянии приходим к Нему и просим, чтобы Он нас очистил навсегда. В отличие от ветхозаветных жертв, друзья, в отличие от этих ветхозаветных жертв, которые относились к телесному очищению оскверненных, жертва Христова достигла нашего внутреннего естества, чтобы невинной кровью Сына Божия, этого Агнца Божьего, Иисуса Христа, очистить нашу совесть от мертвых дел и сделать нас способными служить и, конечно, поклоняться истинному, живому Богу, как говорит здесь автор послания. В стихах от 15 до 17 о завете говорится как о завещании, в силу которого передается наследство. И мы читаем: «И потому Он, то есть Христос, есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. И в самом деле, слушатели, вы, конечно, знаете, этот закон существует и до сего дня. Здесь указывается на особенное значение Нового Завета в деле передачи Божьего наследства через Христа верующим людям. Господь Иисус сказал как-то: «Все, что имеет Отец, есть Мое». Евангелие Иоанна, 16 глава, 15 стих. А в другом месте Он говорит: «Все предано Мне Отцом Моим». Иисус Христос, друзья, Иисус Христос сделался наследником всего, что имеет Отец. И теперь Он завещает все это верующим в Него. Относительно Своих наследников, вот что Он говорит: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». И потом в другом месте мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Почему? Потому чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так читаем в Евангелии Иоанна, в 3 главе, 16 стих, друзья. Итак, благодаря Новому Завету, верующие теперь имеют возможность входить в наследство Божье, то есть верой брать от Бога все, все, что Он имеет, и пользоваться им в своем служении Господу. И тогда в пределы этого великого духовного наследства приходит Бог, и Духом Святым поселяется в сердцах верующих, чтобы навеки пребывать с ними. Христос есть ходатай Нового Завета. Он охраняет Новый Завет, слушатели, от всякого повреждения. Это великая, величайшая ответственность. Потеряй Новый Завет силу, и верующие лишились бы этой славной возможности получать наследство Божье. Но слава Господу и благодарение Ему, что этого никогда не случится. Почему? Потому что Он однажды и навсегда принес в жертву Сам Себя, дорогие друзья. И Он как бы подписал этот завет, заключил этот завет именно этой подписью Своей смерти, Своей кровью. Новый Завет – прибудет в силе не только здесь, но, слушатели, и в вечности. Он будет нашим вечным свидетельством и доказательством, что мы по праву сделались наследниками Божьими, потому что поверили в Божьего Сына, приняли Его, и теперь живем им. И этот завет утвержден кровью Иисуса Христа, дорогие друзья. Уважаемые слушатели, напоминаю всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, включив свой приемник, что в эфире программа «Библейские лекции». Мы хотели бы, чтобы именно изучением Священного Писания вы, слушатель, приняли личное участие в исследовании Библии, и чтобы эта программа «Библейские лекции» стала бы первым шагом к духовному возрождению каждого слушателя. Кроме этого, я хочу сказать, что если вы решили систематически и постоянно исследовать Библию, у вас еще, может быть, нет Библии, пишите нам. Мы постараемся послать ее вам чем побыстрее. Мой адрес – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. Ну а теперь мы продолжаем изучение 9 главы, слушатели, послания к евреям. Только что я говорил именно о силе завета, Божьего завета, который Господь заключил именно через Иисуса Христа, через кровь, пролитую Иисусом Христом там на кресте. О значении крови для завета говорят также стихи 18 по 22 именно этой главы 9, где говорится, почему и первый завет был утвержден не без крови. «Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и исопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедал нам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Слушатели дорогие, кровь указывает на пожертвованную жизнь, невинная жертва, невинная жертвенная кровь, друзья, за грехи говорит нам о заместительной жертве. Кто-то должен был заместить нас. Невинная кровь берет на себя грехи тех, за кого она проливается. Христос умер за грешников. И грешники, верой принявшие заместительную жертву Христа, освобождаются от грехов, дорогие друзья. Это величайшая истина, которая находится в этих стихах, и мы должны, слушатели, понять ее, чтобы в самом деле понять спасение, принять спасение, принять Христа. Без пролития крови не бывает прощения, слушатели. Это один из самых важных стихов, я бы сказал, или самая важная доктрина Нового Завета, друзья. Без пролития крови не бывает прощения. Я хотел бы, чтобы этот стих звучал у вас как бы набатом постоянно, постоянно в душе. Без пролития крови не бывает прощения. Жизнь вечная, которую мы, как верующие, даром получили от Бога, досталась путем великих страданий Христа и Его мученической смертью, друзья, на кресте. Без пролития крови не бывает прощения. Христос пролил кровь, Он стал агнцем Божьим, Он взял грехи мои и ваши, слушатели, чтобы прибить их на гвозде и дать нам прощение, если мы верой приходим, принимаем Его как Спасителя, принимаем как прощение грехов, и тогда мы освобождаемся, друзья, от смерти, освобождаемся от вечного наказания, от греха, друзья, дорогие, и Господь нам дает свободу жить новой жизнью. Слушатели, невинная кровь совершает очистительное действие, о чем нам говорит стих 23. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самые же небесные лучшими сих жертвами. Небо также нуждалось в очищении. Там совершилось падение Люцифера, этого ангела света, ставшего сатаной. Там он восстал против Бога, но был сброшен на землю. Когда окончится история этой земли и этого неба, Бог создаст новую землю и новое небо, куда не войдет уже ничто нечистое. Небесное святилище было очищено кровью Христа. Это подлинная скиния Бога с людьми. Дальше, читая 24 стихи по 26, мы слышим такие слова. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать за нас перед лицо Божье, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею». Друзья, рукотворные святыни – это лишь отдаленные отображения небесной действительности, той действительности, которая стала присуща верующим людям. Земные святыни – это места для людей этого мира. Верующие же приходят к Богу не путем обрядов и ритуалов земной святыни, а через Христа в новой духовной реальности. И в эту реальность неба Христос вошел однажды и навсегда. Его жертва явилась достаточной для уничтожения греха. Ему не нужно вновь и вновь приносить себя в жертву и отдавать себя за страдания человечества, друзья, снова. Нет. В этом его преимущество над ветхозаветными первосвященниками, друзья, и над ветхозаветными всеми жертвоприношениями. Совершенное им спасение есть достаточно раз и навсегда, чтобы спасти каждого человека, каждого грешника, приходящего с верой к нему. А его первосвященническое служение вполне эффективно, чтобы сохранить нас в спасении. В этом отличие Христа как Спасителя и как первосвященника от всего того, что мог дать Ветхий Завет согласно закону, дорогие друзья. Притом не нужно забывать, что Ветхий Завет лишь образно, я повторяю, лишь образно предвозвещал Христа. Но все эти ветхозаветные обряды не имели реальной силы воздействовать на людей так, чтобы оживить их совесть для служения Богу и чтобы дать им новую Божью природу. Человек нарушил снова и снова все те постановления, которые Господь дал в Ветхом Завете. И поэтому Господь дал теперь новое, вечное, это Новый Завет в Иисусе Христе. Это Бог сделал для человека. Это мог сделать только Христос воплощенный, умерший и воскресший, и который грядет скоро на небесах за своей церковью. Но мы прочтем далее стихи 27 и 28. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Мы, друзья, с вами живем во времени, и это время движется от причины к следствию. Время имеет конец. Конец нашего пребывания во времени – это наша физическая смерть, но это не конец нашего духовного человека. После смерти мы предстанем на суд Божий. Подумали об этом, слушатели, вы? Подумали, что вы предстанете на суд? Вы знаете, Христос первым своим пришествием уплатил цену наших грехов. Он прошел через смерть, воскрес в человеческом теле и вознесся к своему Отцу Небесному. В этом же теле, но уже прославленном, Он придет во второй раз забрать тех, которые оценили Его искупительную жертву, приняв Его спасение. Да даст Господь и вам милость стать теми, которые ожидают второго пришествия Христа.